Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье и программа «Ни дня без науки» на радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях декан факультета прикладной математики и механики Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор, директор Пермского научно-образовательного центра проблем управления Валерий Столбов и ректор Пермского политехнического университета профессор Анатолий Тышкинов. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Юрьевич. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Валерий Столбов, декан факультета прикладной математики и механики Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор, директор Пермского научно-образовательного центра проблем управления, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат премии президента Российской Федерации, лауреат премии Пермского края в области науки. Научные интересы: моделирование сложных социально-технических систем, автоматизация и управление технологическими процессами и производствами. Моделирование и автоматизация процессов жизненного цикла наукоемкой продукции являются основой для создания отечественных высокотехнологичных производств, соответствующих современным стандартам качества и требованиям по конкурентоспособности в условиях изменяющихся конъюнктуры рынка. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки интеллектуальных информационных систем управления автоматизированными технологическими процессами и производствами с учетом ограниченных ресурсов и интересов внешних потребителей продукции. Чем занимаются ученые? Разработкой теоретических основ управления процессами формирования качества на всех этапах жизненного цикла продукции, решением задач управления качеством на основе современного математического аппарата и информационных технологий, в том числе основанных на теории искусственного интеллекта. Например, при комплексном оценивании качества продукции в настоящее время используется теория нечетких множеств, позволяющая производить оценку всего комплекса показателей качества продукции с учетом их важности и осуществлять набор наилучшего варианта на множестве допустимых альтернатив производства продукции. В перспективе разработка и внедрение в практику новых отечественных информационных систем управления технологическими процессами и производствами наукоемкой продукции на основе интеллектуальных технологий. Это разработка интеллектуальной системы управления процессами на Лихинских заводах в рамках концепции бережливого производства. Совершенствование автоматизированной системы управления процессом восстановления насосных шланг, бывших в эксплуатации на пермском предприятии «Инокар». Совместная с Институтом наностали Магнитогорского ГТУ разработка интеллектуальных систем управления качеством функциональных материалов, что невозможно без использования современного оборудования и информационных технологий, позволяющих распознавать и классифицировать сложные микроструктуры исследуемых материалов. Кстати, в ПНИПУ недавно создана лаборатория перспективных конструкционных и функциональных материалов, где возможно использовать данные разработки.
Очень рад приветствовать вас в нашей студии. Поговорим о самом широком спектре проблем, надеюсь. Но начнем с Дня науки, который 8 февраля прошел. Я так понимаю, что были вручены премии в области науки Пермского края, и вы, Валерий Юрьевич, получили одну из премий. Так?
Да, ну не лично я, тут у нас коллектив, да, я в составе коллектива. Значит, у нас три профессора: я, Михаил Борисович Гитман и Сергей Анатольевич Федосеев. Вот за цикл работ в области управления качеством продукции вот мы получили вот награду в области науки по техническим наукам.
Если подробнее, чему были посвящены работы?
Ну, известно, что вот в последнее время большое значение приобрело вот как раз решение проблемы – это управление качеством. Ну, вот известно, что если раньше мы понимали под качеством продукции, это соответствие этой продукции некоторым свойствам со стороны потребителя, то современное понимание качества, оно намного ушло вперед. Теперь под качеством понимается уже качество процессов, которые обеспечивают вот ту совокупность всех характеристик, свойств, которые должны соответствовать требованиям потребителя. При этом под качеством, уточняю, что это понимается совокупность, да, всех процессов, начиная от проектирования продукции до ее утилизации. Потому что если эти процессы будут соответствовать качеству, тогда эта продукция будет уже и конкурентоспособна на рынке. Вот если посмотреть на наше пермское, так скажем, предприятие, которое в последнее время, конечно, сделали большой шаг с точки зрения современного оборудования, такие предприятия, флагманы нашего пермского, да, пермской промышленности, такие как пермские моторы, мотовилинские заводы, Новомед, Протон ПМ и так далее, они прекрасные теперь имеют возможности производить самую современную технику, самую современную продукцию, приобретены прекрасное оборудование. Это не просто какие-то станки, это станки с программным управлением, которое позволяет в рамках гибкого производства уже с очень высокой степенью точностью получать ту или иную, так скажем, комплектующую сложного наукоемкого изделия. Но, однако, у нас проблемы сейчас в производстве – это по организации, по правильному использованию вот этого оборудования и человеческих.
Кадровые.
Да, и кадровые. Вот как вот правильно, да, спроектировать, да, спланировать использование этого оборудования, людей, чтобы получить на выходе вот продукцию, так скажем, вот требуемого качества.
Анатолий Александрович, тогда вопрос вам. 8 февраля в День науки вручались премии. Как много вообще отмечено было специалистов вашего университета в рамках этой премии?
Ну, на самом деле, ежегодно вручаются премии, ну, по крайней мере, в последнее время в 7 номинациях. Премии, так называемые, первой степени – это премии уже сложившихся ученым, авторитетным ученым за их те иные исследования и разработки. И премии второй степени – это премии молодым ученым. И эти премии вручаются ученым в возрасте до 35 лет, ну, которые тоже добились в своей деятельности определенных успехов, ну, и Пермский край рассчитывает на то, что эти успехи будут продолжены, и отмечают и этих ученых. Вот у нас в этом году получилось, что наряду вот с коллективом Валерия Юрьевича в области технических наук наш профессор Николай Александрович Труфанов получил премию в области физико-математических наук. И это именно по первой степени, да? А по премиям второй степени тоже наш молодой ученый получил премию в области горных наук. Я надеюсь, что в будущем мы тоже каким-то образом представим их нашим слушателям.
Я тоже очень надеюсь на это. Анатолий Александрович, второй вопрос тогда к вам, истекающий из того, что Валерий Юрьевич обозначил. Проблема кадров при управлении сложными техническими процессами современными. Я так понимаю, что Политехнический университет большое внимание уделяет этому. Расскажите вот об этой работе применительно к факультету прикладной математики. Я так понимаю, что вы тоже готовите кадры для них. Ну и вообще в целом о политике университета.
Ну, мы постоянно занимаемся этой проблемой. Более того, мы считаем, что подготовка кадров конкурентоспособных, кадров, которые готовы не просто быть винтиками в процессах, а способствовать созданию новых образцов продукции, это для нас постоянная задача. Мы понимаем, что решить эту задачу только в студенческих лабораториях и аудиториях, даже при том потенциале наших преподавателей, нашей материально-технической базы, сегодня невозможно. Это возможно сделать только во взаимодействии с нашими стратегическими партнерами, как мы их говорим, да, о них говорим. И в этом смысле многие студенты уже во время учебы становятся участниками процессов разработок и внедрения в производство каких-то элементов. И вот Валерий Юрьевич, кстати, он довольно большую работу ведет и как декан, и просто как профессор в том направлении, чтобы это были не просто разработки ученых, а чтобы эти были исследования, в которых принимают участие студенты.
Вот как раз поэтому и хотел спросить, Валерий Юрьевич, научные интересы ваши обозначены как моделирование сложных социально-технических систем. Поясните, пожалуйста, что такое социально-техническая система. Я так понимаю, что это отчасти то, как раз о чем говорил Анатолий Александрович. И это первый вопрос. Второй вопрос, как сформировать вот эту креативную инновационную среду?
Да, очень интересный вопрос, и на самом деле очень сложный, да. Значит, во-первых, социально-техническая система – это на самом деле совокупность. Это и людей, которые занимаются в том числе и производством, и управлением, да. И это совокупность того оборудования, тех ресурсов, которые имеются, например, у предприятия. И вот это вот как раз взаимодействие процессов управления – там, менеджмента и управления ресурсами, это вот как раз и возникает сложная задача управления в рамках социально-технической системы. Потому что человеческий фактор, он остается очень существенной его роль в эффективности вот, реализации всех процессов в рамках социально-технической системы. И поэтому вот здесь и как раз и возникают вопросы правильного планирования и управления всеми вот этими процессами. В последнее время возникла даже такая наука, называемая системная инженерия, которая позволяет вот как раз проектировать эти все процессы и увязывать интересы как внешних, так и внутренних потребителей на всем жизненном цикле продукции. Как я уже говорил, начиная от разработки проекта и до утилизации этой продукции. И вот эти люди, специалисты в области системной инженерии, и должны как раз вот заниматься этими проблемами увязки, да, и не только самого, так скажем, оборудования, да, железа, как мы грубо говорим, но и людей, которые заинтересованы в производстве, которые и в дальнейшем должны и сопровождать это оборудование. И вот, кстати говоря, у нас в университете сейчас как раз и открывается новая магистерская программа по подготовке таких специалистов в области системной инженерии и информационных технологий. Потому что человек, это должен, который специалист в этой области, должен не просто вот как быть таким менеджером, да, и управленцем с точки зрения отношений между людьми, но и обладать современными информационными технологиями, математическими методами, потому что без современной математики, включая даже теорию искусственного интеллекта, невозможно теперь управлять сложными производственными системами.
Ну, тогда сразу о специальности спрошу. Скажите, пожалуйста, на системную инженерию сколько готовить специалистов планируете?
А вот сейчас мы, понимаете, сейчас система идет много уровней подготовки. То есть у нас есть бакалавриат, есть магистратура, и третий теперь уже уровень подготовки – это аспирантура. Так вот, в рамках направления информационной системы и технологии это у нас есть и бакалавриат, и вот магистратура. Значит, в рамках бакалавриата по этому направлению – готовятся, так скажем, специалисты, или как их называют, бакалавры широкого профиля, которые могут, так скажем, применять свои знания и умения вот, достаточно в широкой области. А вот по системному, так скажем, менеджменту или системной инженерии мы будем готовить специалистов в рамках магистратуры, потому что здесь все-таки точечная, более специализированная подготовка, и специалисты, которые требуются на многих предприятиях, и уже, как говорится, есть заказы на целевую подготовку в области вот как раз этого направления. Это у нас заказы поступают и от мотовинских заводов, и от пермских моторов. Именно те люди, которые могли бы заниматься управлением сложных производств в рамках концепции, так называемого сейчас модное слово, бережливого производства, которые позволяют как раз повысить конкурентность этой продукции.
Ну, о конкретных проектах взаимодействия с разными флагманами промышленности мы еще поговорим. А вот об этой новой специальности и вообще о подготовке специалистов по социально-техническим системам у меня вот какой вопрос. Я правильно понимаю, что это междисциплинарная история, что здесь необходимо и менеджмент подключать, и, может быть, какие кафедры вообще задействованы, какие структуры университета в этом задействованы, Анатолий Александрович? Вам вопрос.
Ну, на самом деле, Валерий Юрьевич все-таки говорил не просто о системе подготовки управленцев или там менеджеров, а речь идет о все-таки достаточно конкретном направлении подготовки людей, которые действительно в каком-то смысле это управленцы. Но это люди изначально с техническим образованием. То есть ведь управленцев можно готовить просто, так сказать, экономистов, управленцев, да, и это тоже востребованные и нужные люди. Но речь сейчас идет маленько о другом. О том, что мы должны готовить специалистов, которые в большей степени владеют именно информационными технологиями и математическим моделированием, но с навыками использования этих направлений в целом в социально-технических системах. Поэтому сейчас мы говорим о направлении и конкретно по кафедре. Кафедра у нас вычислительной математики и механики. Вот она является выпускающей по бакалавриату и по магистратуре по направлению информационно-технические системы. И вот именно на этой кафедре будет организована вот эта самая магистратура.
Угу. Все, понял. Тогда я правильно понимаю, что вот ваша задача подготовить целый, ну, вот уже технологию, социально-техническую технологию, чтобы предоставить вашим партнерам не только технические возможности, но и кадровый потенциал по этой конкретной линейке?
Конечно. То есть, вот еще раз правильно. То есть он сказал, что здесь человек должен обладать не только вот менеджерскими, да, качествами, как вот управленца, но и глубокими знаниями, это как раз информационных технологий, методов математического моделирования, чтобы представлять системно вот эти все процессы, да, начиная от проектирования, подготовки производства и выпуска продукции, чтобы вот на таком системном уровне видеть все узкие места, да, подсказывать руководству, как выходить из той или иной ситуации, которая на производстве возникает практически каждый день. Да? Любая крупная, да, сложная вот такая система, она требует очень быстрых решений. Если эти решения затягиваются, то резко снижается и востребованность этой продукции. Если есть заказ на какую-то сложную продукцию и требуется ждать там годами, когда она будет произведена, то, наверное, эта продукция не будет конкурентоспособна. Поэтому вот и люди, как раз вот такие, которые обладают системным мышлением и широкими междисциплинарными, вот как мы говорим, знаниями, они вот сейчас и востребованы на производстве. Это штучный товар. Но он очень важный для каждого вот предприятия. Они, конечно, вот готовы вкладывать и средства на подготовку вот людей этого уровня.
Потому что подобные цепочки способны самосовершенствоваться и саморазвиваться.
Конечно, конечно.
Но здесь же необходима вот эта самая креативная среда. Я уж не знаю, насколько это научный термин, но так или иначе мы знаем, что передовые корпорации американские формируют эту креативную среду, очень большое внимание этому уделяют. Воспринимаете ли вы этот опыт?
Конечно, сейчас вот одно из, так скажем, передовых направлений в подготовке специалистов – это так называемая проектная технология. То есть студент, получая знания, должен их сразу пытаться реализовать в рамках какого-то реального проекта. И это, конечно, здесь помогают вот наши предприятия. И технический университет в этом смысле идет вот на такие взаимодействия, создавая базовые кафедры на предприятиях, которые и направлены на то, чтобы помочь участвовать студентам, да, в рамках вот этой реального проекта к созданию какой-то новой инновационной продукции. Вот здесь и создается такая креативная среда, это вуз, предприятие и заказчик, где вот, вот уже и решаются вот эти сложные все проблемы.
Ну, смотрите, если сравнивать, опять-таки, с ситуацией Соединенных Штатах, в Америке, в Европе, там основной мотивацией студента при создании стартапа является тот факт, что там очень конкурентная среда, и там можно, там, не знаю, в 20 лет стать собственником крупного и очень перспективного бизнеса. Адекватна ли наша бизнес-ситуация в стране вот этим потребностям? И мотивация та ли, мотивация у наших студентов, которые все равно работают в рамках проекта большой, чужой корпорации?
Да, на самом деле проблема достаточно сложная, и здесь, ну, на самом деле два пути. Вот на самом деле давать за интересы, как бы личную каждого студента, чтобы его рождать, так я вам скажу, инновационные способности и реализовывать их во время обучения, чтобы он сам находил и реализовывал свою какую-то идею. Или включать его в большую команду, и чтобы он работал в коллективе, над решением большой сложной задачи, но при этом, конечно, выдвигая идеи на решение конкретных задач, которых возникает очень много на пути вот этой решения общей проблемы.
И я правильно понимаю, что все-таки в России в основном идут по второму пути?
Да, пока так, потому что еще не создана, вот как вы говорите, эта вот креативная среда полностью, вот, да, хотя, конечно, примеров очень много, это и всякие технопарки, и инкубаторы и так далее, которые возникают, но вы понимаете, что риски пока у нас очень большие, и, так скажем, фирмы идут пока с осторожностью очень большой вкладывать деньги вот в эти, так скажем, креативные идеи. Но, думаю, это тоже к этому мы придем.
А к этому идти, на ваш взгляд, нужно по пути совершенствования законодательства, по пути совершенствования там укрепления институтов собственности? Или что здесь необходимо? Почему не хватает?
Ну, если мое мнение, я считаю, что, в принципе, законодательная база, я думаю, уже создана. И вот и у нас, например, в университете, вот начиная со студенчества, прямо поддерживаются вот эти все работы, и конкурсы проводятся, и инновации, и так далее. Я думаю, пока вот просто общая, к сожалению, экономическая обстановка нашей стране не позволяет вот более активно использовать вот эти студенческие наработки, хотя примеров и достаточно много
Анатолий
есть
у нас. Да, тогда к вам вопрос, что университет делает в этой связи?
Ну, вот я хотел бы продолжить мысли Валерия Юрьевича. Вот не первый раз сталкиваюсь с тем, что противопоставляется деятельность наших крупных организаций и некой идее креативности. Вот я вам должен сказать, что если мы пригласим сюда генеральных директоров, я не знаю, там, мотовилихинских заводов, авиадвигателя, Протона ПРМ, и спросим их о том, что вот, а как у вас с креативностью? Мы услышим массу аргументов о том, что им нужны креативные специалисты и нужны именно внутри их предприятий. И для них абсолютно свободное есть поле для деятельности, и эти специалисты будут очень востребованы на крупных предприятиях. Понимаете? Это не как бы альтернатива. Крупное предприятие и стартап-компания. Они взаимодополняют друг друга. Конечно, мы понимаем, что сегодня общая экономическая ситуация конкретно в нашей стране, она развивается. Все больше и больше людей начинают свою работу, а в большей степени продолжают ее, поработав на крупном предприятии, в структурах так называемого малого или среднего бизнеса, и находят свою нишу, и среди них действительно есть достаточно успешные. И, например, если сегодня в Соединенных Штатах более 50% трудоспособного населения работает именно на предприятиях малого и среднего бизнеса, то в России это между 20 и 25%. Но это тоже динамика есть, потому что еще 5 лет назад было 17%. Тут, Валерий Юрьевич правильно говорит, тут все, так сказать, определяется рынком и востребованностью. Но еще раз хочу сказать, что мы готовим специалистов, кадры, которые достаточно конкурентоспособны как на крупных предприятиях, где они будут реализовывать и генерировать вот те самые креативные идеи в рамках деятельности конкретного предприятия. Так и людей, которые могут себя попробовать в малом и среднем бизнесе. Я могу привести примеры. У нас есть собственные конкурсы для наших студентов. Более того, эти конкурсы стали уже и краевыми, а в некоторых случаях и российскими. А родились они у нас. Когда мы проводим конкурс по бизнес-проектам, и, допустим, в этом конкурсе могут участвовать студенты факультета прикладной математики и механики с проектом создания кроликовеческой фермы. Вот. Ну, вот насколько, так сказать, это опирается на их специальность, но ребята объединились, они загорелись этой идеей, так сказать, вот, и они ее продвигают, и мы их тоже поощряем, потому что любое проявление вот к этому самому самостоятельности, к этой самой креативности мы всячески поддерживаем.
Это программа «Ни дня без науки». Прерываемся на небольшую рекламу. Оставайтесь на эхе.
«Ни дня без науки». Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки». Продолжаем. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях декан факультета прикладной математики и механики Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор Валерий Столбов и ректор Пермского политехнического университета, профессор Анатолий Тышкинов. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
В первой части программы поговорили о подготовке креативных специалистов для промышленности Пермского края и бизнеса. Сейчас поговорим о конкретных проектах, которые реализуются вами. Скажите, пожалуйста, перечислите 5 ваших основных стратегических партнеров. Или это будет неправильно, остальные обидятся? Как лучше?
Ну, я думаю, что, в принципе, мы ведь речь идем сейчас не просто о политехе, да? Мы говорим о...
Да.
Профессоре.
Да, безусловно.
И он может назвать.
Хорошо, да.
Именно
его
стратегических партнеров.
Партнеров политеха по пальцам это не пересчитать, это я понимаю.
Конечно, у нас здесь, так скажем, научные технические связи и с предприятиями Пермского края, и, так скажем, нашими коллегами и из других регионов России. Ну, по Пермскому, так скажем, вот кусту, да, предприятия, это у нас такие долгосрочные это контакты, это с Потывинскими заводами, с которыми вот мы уже, наверное, третий раз выиграли вот этот конкурс, да, по кооперации вузов и промышленных предприятий. И как раз вот одна из тем реализации вот этой конкурсной программы, это создание информационной системы управления производством на основе интеллектуальных технологий. Это вот в рамках, например, этой второго этапа этой программы на этом предприятии в рамках вот разработки системы управления был создан так называемый ситуационный центр предприятия, который вот как раз позволяет и решать многие задачи именно социально-технической системы. Но если вы представляете, что если возникает какая-то ситуация, например, приходит какой-то новый заказ на предприятие, или что-то происходит с оборудованием, там с кадрами какие-то проблемы, все решается что? В рамках каких-то совещаний, вопросов. Вот когда менеджеры из различных структурных подразделений предприятия, да, собираются и пытаются вот решить эту проблему. И, к сожалению, это не всегда решение может быть единственным и правильным, самым оптимальным. Так вот, создание вот такой системы ситуационного центра позволяет более эффективно проводить вот эти совещания, предварительно проведя расчеты всех возможных решений и создав множество альтернатив. И учитывается уже так называемое командное или коллективное решение, да, которое заинтересованы в большей степени все подразделения. И вот уже здесь можно на экспертном уровне спорить, говорить доводы какие-то, да, аргументировать, но если оно уже принято, и утверждено руководством, оно, конечно, уже является обязательным для всего предприятия.
А вопрос тогда, кто проводит расчеты перед тем, как это...
Так вот, да, для этого как раз в рамках специальной вот этой информационной службы и тех моделей, которые с помощью и нашего университета созданы, начиная, еще раз говорю, от процессов проектирования изделий, расчета их на прочность и планирования всего процесса производства. Вот эти модели уже заложены в рамках вот этого ситуационного центра, и они позволяют как раз заранее провести с помощью вот службы информационной, да, этого предприятия, привести предварительные расчеты и дать вот этим всем заинтересованным людям только вот уже рассчитанные, обоснованные варианты решения задач.
А если речь идет о какой-то экстренной ситуации?
Ну, вот, чрезвычайном происшествии? Вот как раз в этом-то и смысл, что современные модели и современные информационные технологии и компьютеры позволяют вот производить эти расчеты достаточно быстром, практически в реальном времени. Угу. То есть люди, как эксперты, собираются, и если им, например, что-то непонятно и требуются дополнительные расчеты, буквально в течение там нескольких часов можно провести дополнительные расчеты и представить новые данные.
Сколько человек работает в этой структуре?
Ну, нет, ситуационный центр, это еще раз говорю, это практически некий центр, комната, да, которая позволяет в рамках вот веб-технологии или вот распределенной системы иметь связи с различными структурами и одновременно приглашать людей для принятия вот этого коллективного решения. То есть это каждый раз все это меняет. Но обеспечивают работу этого информационного ситуационного центра, да, это вот служба, которая, ну, вот, например, на Потанинских заводах это где-то 50-60 человек, которые полностью занимаются информатизацией всего производства. Ведь потому что ведь все данные для вот этого ситуационного центра надо получать из информационной системы, или как мы называем, ERP, системы управления ресурсным предприятием, чтобы знать, что... Да, в данный момент находится в производстве, каких комплектующих не хватает. Вот это все получить из разных информационных, да, систем, и она уже сформирует эти данные и представит, я имею в виду, вот эта система, вот то решение, которое, ну, возможно, да, для выхода из этой ситуации. Но, конечно, в конце концов, все равно принимают решение люди. А mm-hmm. вот это только данные, которые позволяют, ну, как скажем, уменьшить риск ошибки, да, ошибки вот этого решения, которое очень важно для предприятия.
Безусловно. Что... Какие еще продукты востребованы в промышленности?
Скажите. Да, значит, ну вот в рамках же информационных технологий, вот у нас тоже давние связи, опять же, в рамках и Мотовинских заводов, и вот сейчас пермского предприятия «Инокар». Ну вот вы знаете, что у нас Пермский край, это тоже занимается с точки зрения и добычей нефти, и очень востребованы для этого производства, это как раз так называемые насосные штанги. Uh-huh. И у нас много предприятий, в том числе вот Мотовинские заводы, производят эти штанги. Но как не удивление, опять же, конкуренция, хотя их производят и в Австрии, и в Америке, и в Японии, и так далее. Но вот конкуренция вот здесь как раз и показала, вот здесь именно в рамках системной инженерии, оказалась возможность повысить конкурентоспособность насосных штанг. Как? А оказалось, что вот после их применения, эксплуатации на севере, очень большое количество насосных штанг, ну, просто... выходят из строя и складируются, да, рядом с добывающими вот этими центрами. И вот проблема утилизации. Так вот, наши вот как раз и пермские ученые, где вот мы здесь тоже принимали участие, разработали как раз систему восстановления этих насосных штанг. То есть, чтобы их не утилизировать, а прямо на месте так производить их упрочнение, чтобы их эксплуатационные свойства были такими же практически, как у новыми. То есть не надо снова куда-то их везти, утилизировать, а прямо снова собирать в эти колонны и прямо на месте использовать. Так вот, оказалось, что если учесть некие, так скажем, дополнительные требования по утилизации на этапе проектирования, то наши пермские штанги становятся более конкурентоспособными, чем международные. И потребителям, тот же «Лукойл», больше с удовольствием будет брать пермские штанги, потому что они как раз и для них разработаны вот эти режимы по восстановлению штанг.
А, ну, в таком случае рынок-то конкурентный, этот нефтегазовый, нет еще интереса со стороны других компаний, иностранных, например?
Ну, вот так вот и получается, да, что, ну, для иностранных компаний у них в этом смысле не так эта проблема важна, потому что, ну, у них, вы знаете, у нас просто климатические условия добычи очень сложные, и расстояния большие, да, как вот с этими штангами, куда вот их девать, да, но с точки зрения все равно, но «Лукойл», если раньше там больше мер покупает таких-то штанг, то теперь он все больше внимания обращает на пермские штанги, потому что они, еще раз говорю, позволяют вот проводить вот этот процесс, так, сократить расходы на утилизацию вот этих процессов. Да, и, естественно, если посчитать затраты на производство этих штанг с учетом и возможности, да, их дальнейшего использования, то здесь конкурентоспособность резко повышается.
Ну, тут вопрос такой уточняющий. Цена на нефть падает, падает рентабельность разработки дальних месторождений сложных. Спрос на штанги на эти не падает еще?
Так здесь этот опять возникает вопрос наоборот. Это только все как бы больше востребованность. Значит, надо снижать затраты. Если цена падает, надо, чтобы конкурировать, надо меньше. Ну, так вот, еще раз говорю, проектом, чтобы не закупать новые штанги, а использовать столько-то, которые там уже накоплены за этих много-много лет.
Хорошо. Окей, еще проекты. Расскажите, чем занимаетесь, что сейчас наиболее интересно, чем сейчас занимаетесь?
Да, сейчас, и еще вот сейчас последнее направление, очень, так скажем, востребованное, это создание так называемых функциональных материалов. Угу. Функциональные Поясните. Материалы, в отличие от, так скажем, стандартных или классических, как мы раньше, ну, например, были раньше использовали конструкционные стали или инструментальные стали, мы знали, ну, вернее, производственники, для чего они используются и как. Теперь же опять в рамках вот этого повышения конкурентоспособности продукции требуется сразу создавать материал или конструкцию с заданными эксплуатационными свойствами. То есть комплекс свойств, да, у этого материала должен быть задан. Это причем не только прочность, но, например, электропроводность, там, пластичность и так далее. То есть набор свойств, которые надо сразу создать под конкретную какую-то наукоемкую конструкцию. Использовать стандартные материалы не получается. Но и создавать базу данных вот для таких функциональных материалов, очень много экспериментов проводить, тоже невыгодно, очень дорого. И вот здесь-то как раз и помогают так называемые и современные информационные технологии, и теории искусственного интеллекта, которая, например, позволяет по исследованию и автоматическому распознаванию, например, микроструктуры материала с помощью компьютера, да, которая позволяет сразу определить все характеристики микроструктурами, размер зерна, анизотропию и так далее, по которым можно восстановить и сразу определить те макросвойства, которые будет обладать этот материал. То есть не надо проводить многочисленные эксперименты по этому комплексу свойств, а сказать, если микроструктура соответствует вот в каких-то пределах вот этой заданной, да, эталонной, можно сразу говорить о именно получении вот этого функционального материала. Это резко снижает затраты на разработку функциональных материалов и контроль качества вот этих функциональных материалов уже в рамках производства.
Анатолий Александрович, я правильно понимаю, что материалы с заданными свойствами – это вообще такая большая задача не только для самых разных структур политехнического университета?
Да, безусловно, это так. Здесь есть области применения знаний и специалистам разных, между прочим, кафедр факультета прикладной математики и механики. Это и востребованы специалисты-химики, специалисты в области производства аэрокосмической техники, применительно к их процессам. Вот. Валерий Юрьевич уже сказал, что сами-то по себе элементы или штанги это же тоже элементы, а на самом деле в целом целые системы сейчас используются с помощью композиционных материалов, поэтому это, я бы так сказал, один из глобальных трендов развития техники и технологий в нашем политехе.
Ну, Валерий Юрьевич, вам вопрос. Насколько ваши потребности, задачи ваших проектов технически ёмкие, вычислительные возможности, насколько требовательны вы к вычислительным возможностям техники?
Ну, в настоящее время, конечно, уже возможности компьютерного обеспечения резко, конечно, возрастают, и создая многопроцессорных компьютеров, конечно, позволяют решать те задачи, которые мы еще раньше даже и не мечтали решить даже за какое-то конечное время, да? Сейчас это все становится более реальным. Сейчас возникают, конечно, только вот проблемы – это создание программного обеспечения, которое бы использовалось для, вот как раз на производстве для расчетов совершенно различных процессов и элементов вот такой сложной системы. Поэтому, еще раз говорю, в этом смысле сама зависимость от быстродействия компьютеров здесь потихоньку снимается, но в том числе и путем использования современных, как я уже говорил, информационных технологий, основанных на искусственном интеллекте. Такие как нейросети, как генетические алгоритмы позволяют решать задачи многокритериальной, например, оптимизации уже за достаточно быстрое время, приближающее к реальному.
Технологии искусственного интеллекта, поясните, пожалуйста, как они работают, потому что для многих это еще остается чем-то из области, знаете, там фантастики.
Да, ну,
они действительно применимы, дают.
Конечно, я думаю, за этим ближайшее будущее, потому что вот те, так скажем, численные методы, которые мы еще использовали раньше, без, так скажем, применения искусственного интеллекта, они все базировались на, ну, например, переборе возможных вариантов, да, расчетных. А этих вариантов могут быть миллиарды и миллиарды. И, конечно, это требует очень больших ресурсов. А вот искусственный интеллект, он позволяет использовать предыдущий опыт или эмпирические знания для решения конкретной задачи. И вот если мы этот опыт учтем, то вот этих возможных-то решений становится гораздо меньше. Чтобы не перебирать все множество этих вариантов, которые, еще раз говорю, может быть, приближаться к бесконечности, да, мы все-таки выбираем те области, где может находиться то искомое наилучшее решение, и мы их только и исследуем, эти области, и находим возможные вот выходы из сложившейся ситуации. Ну, а искусственный интеллект, это еще раз говорю, это в отличие от вычислительных систем, это информационные системы, которые содержат так называемую базу знаний. Базу знаний, которая проектируется с помощью специальных вот методов искусственного интеллекта в виде некоторых продукционных, там, в виде правил, ну, то есть с помощью которых вот передается опыт, накопленный опыт предыдущий, который не теряется, а позволяет его накапливать. Вот самое это главное, каждое решение новой задачи улучшает базу знаний, повышает качество новых решений и снижает время на нахождение нового решения, то есть прогнозирование и планирование.
Валерий Юрьевич, немножко отвлекусь, но просто ваше мнение как эксперта хотелось бы по вот какой теме. Недавно Google заявили о том, что они запустили квантовый компьютер. Действительно ли это технология будущего, и насколько она реальна и применима в дальнейшем, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, я тоже считаю, что это, как говорится, будущее за квантовыми компьютерами. И у нас, кстати, на кафедре общей физики тоже занимаются проблемами, это вот как раз в рамках проблемы фотоники и тоже разработки как раз и таких, значит, и датчиков, построенных на квантовой технологии, в том числе и компьютеров. Конечно, те расчеты, которые дают ученые, это не просто, конечно, ну, воодушевляют, да, потому что это на самом деле это еще будут на порядке, да, повышенное быстродействие. Ну, естественно, тогда мы уже на самом деле можем решать задачи, в том числе и производство, уже на самом деле, в реальном времени.
Угу. На сегодняшний день, вернемся к сегодняшней ситуации, программное обеспечение для вот тех проектов, которые вы делаете, кто им занимается, это нужно покупать, либо это кто-то занимается в политехническом университете?
Конечно, еще совсем до недавнего времени все предприятия, вот и в том числе и в Пермском крае, работали на программном обеспечении это западного производства, ну, это, например, те же системы, которая позволяет управлять ресурсами предприятия, или ERP-системы, это вот так называемая фирма SAP, это ее продукт R3, который позволял вот как раз решать эти задачи. Но, во-первых, сейчас, ну, понятно, ситуация уже и в России, что идет поставлена задача на импортозамещение, и переходят на поддержку как раз разработчиков программного обеспечения российских. И оказалось, что вполне наши российские фирмы могут конкурировать вот с этими зарубежными и по разработке программного обеспечения. У нас в Перми известные фирмы такие, это компьютерное обеспечение, как Прогноз, ИВС, Геликон, с которыми и университет наш, значит, скажем, дружит с точки зрения и поставляет им кадры. Наши студенты, как раз многие во время учебы еще работают по этим проектам в этих фирмах и разрабатывая программное обеспечение, и они приобретают прекрасный опыт разработчика, и который они потом, как вот Антон Александрович говорил, что даже потом, когда делая свой бизнес, создают программное обеспечение, очень востребовано на рынке, так скажем, вот как раз программных услуг.
Валерий Юрьевич, весна приближается, многие абитуриенты будущие уже размышляют над тем, куда идти. Скажите, пожалуйста, кого вы ждете, что для вас важно?
Ну, наш факультет, он занимается подготовкой, как уже стало ясно из нашей беседы, вот в таком достаточно широком смысле. И у нас, конечно, востребованные люди, которые бы хотели обладать междисциплинарными связями в области и математики, и физики, и информационных технологий, и каких-то производственных технологий. Вот такие люди, которые бы были специалисты, да, вот в такой междисциплинарной области, они все будут больше и больше востребованы для современного производства. Поэтому у нас, на нашем факультете очень широкий спектр различных направлений, как я уже говорил, и по информационным технологиям, и по прочностным расчетам, и по управлению в экономике. У нас достаточно много направлений на, так скажем, очень широкий вкус абитуриентов, и, конечно, мы всех и ждем на наш факультет. Я думаю, будет учиться интересно, но сразу скажем, что и сложно, да? Но зато, я думаю, те затраты, которые они вот понесут, да, во время обучения, они потом с лихвой должны оплатиться при их карьерном росте.
Безусловно, перспективные специальности, дорогие друзья, в общем, тут, если вы слышали наш разговор, сомнений у вас достаться не должно. Это была программа «Ни дня без науки». Сергей Хакимов за звукорежиссерским пультом, Мария Зуева. У нас в гостях был декан факультета прикладной математики и механики Пермского политехнического университета, профессор Валерий Столбов, и ректор Пермского политехнического университета Анатолий Тышкин. Спасибо огромное, что пришли. Анатолий Александрович, надеюсь увидеть вас все-таки в ближайшее время, весной. Поговорим о ваших научных интересах. А также мне очень хотелось бы задать вам вопросы о новых специальностях, об абитуриентах и всем остальном прочем. Спасибо, всего доброго.
Спасибо. Спасибо.